Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время для очередной встречи с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8:00 утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. И сегодня в передаче захотелось обратиться к такой теме, которая, мне кажется, тоже может быть актуальной для нашего времени, а постараться разобраться с таким понятием, как косность. В чем она может проявляться? Каковы причины могут служить этой самой косности? И что мы должны делать для того, чтобы наша душа вот с этим не столкнулась? Или если какие-то проявления есть, чтобы мы могли как-то это исправить? Сегодня у нас в гостях клирик Храма Рождества Христова на Уралмаше отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
В начале передачи хотелось бы выяснить, как всегда, что мы будем подразумевать под косностью. Что такое косность?
Интуитивно, наверное, наши слушатели догадываются, что такое косность. То есть это слово часто мы встречаем в церковной среде. И косность представляет собой такое состояние человеческого естества, когда оно с трудом может вместить новый опыт. Ну и, конечно же, раз мы разбираем, в общем-то, косность, которая присутствует в духовно-нравственной жизни человека, в его духовной жизни, церковной жизни, то, наверное, здесь речь идет о том, что человек с трудом может вместить именно какие-то новые веяния в своей душе, исходящие от Бога. То есть, когда касается Господь души и сердца человека, а человек на это оказывается безответен. Вот, наверное, как-то так можно понимать косность. Есть соответствующие синонимы этого слова. Какая-то закоренелость в чем-то. Старое слово «дебелость» человека. Его множество привычек каких-то.
Ну, в современном мире, мне кажется, говорят «застой», «стагнация».
А, ну вот.
Но я в этимологии посмотрела, там было сказано о том, что это нерадивый, медлительный, поздний. То есть, видимо, не успевает, не поспевает со временем.
Ну, зачастую здесь проблема кроется не в том, что человек не поспевает, а в том, что у него нет желания, не пробуждено в душе человеческой таких вот проявлений, которые откликаются на то, что приносит другой человек или обстоятельства, или еще что-либо. Поэтому я бы сказал, что здесь дело не в опоздании, потому что если человек все-таки что-то делает, то про него, наверное, уже нельзя сказать костный, даже с опозданием. А вот если он вовсе пропускает это мимо себя, то, конечно, здесь, наверное, так и нужно наименовать, что это человек костный, закостенелый в чем-то и так далее.
А еще хотелось бы понять, вот, чтобы у нас не было каких-то расхождений. Косность часто рассматривается именно в отношении нового чего-то, каких-то новых веяний и так далее, чтобы было четкое различение. Ведь сейчас, например, на современном мире тоже слишком много всяких веяний, которые иногда идут вразрез с какими-то традиционными ценностями. И если человек им не поддается, это же не проявление косности, это что-то другое. А вот это что такое другое?
Наверное, такую ситуацию можно назвать традиционным укладом человека. Человек, ну, как говорят, старой закалки, что он держится традиционных каких-то устоев. Ну, а мы-то ведем речь ведь про сферу духовную. И здесь новизна образована не теми, как бы, новостями, которые приносят те или иные актуальные события, которые в программе новостей, да, нам передают, а они образованы именно промыслом Божьим. И поэтому к ним любой человек, какой бы он ни был закалки, какого бы он ни был степени традиционализма, он должен к ним прислушиваться. Поэтому вот здесь косность именно становится недостатком.
То есть мы речь сейчас ведем именно в отношении каких-то внутренних качеств человека.
в отношении, наверное, участия человека в своем спасении и в промысле Божьем о нем. Ну, косность – это, наверное, самая большая проблема, вообще одна из самых больших проблем, самая распространенная, по крайней мере.
В современном мире?
Ну, в любом мире, и в современном тоже. Господь ведь недаром говорит про ветки и мехи, да, в которые новое вино не вливают. Этими ветхими мехами оказываемся мы, обстоятельства наши, привычки. И это все время так. Самая распространенная проблема.
Скажите, пожалуйста, в чем может проявляться косность? Чего она может касаться?
Косность может касаться вообще всего естества человека. Как мы только что упомянули, и естество, оно содержит в себе и телесность человека. То есть у него могут быть какие-то привычки, которые он может не в силах обороть, отойти от них. И только через время, ну, как сейчас принято говорить, зависимости, да, какие-то. Вот у него может быть какие-то душевные склонности. Скажем, у него есть какие-то предубеждения, какие-то антипатии, скажем, кому-то. Хотя это может мешать его профессиональным делам или его церковной жизни или еще чему-то. Это тоже подлежит какому-то в нем преодолению. Ну, а также у него могут быть какие-то закоренелые такие духовные, так скажем, червоточины. И тогда в таком случае здесь, собственно, такой червоточиной является гордость. Поэтому здесь мы ведем речь, говоря о косности, о очень широком круге лиц. По сути, все мы относимся к таким косным людям. И для того, чтобы новое вино было влито, нам нужно, чтобы наши ветхие мехи, они были заменены на новые. Угу. Вот. И это и происходит в нашей церковной жизни. Будем надеяться.
Это хотелось бы примеры косности рассмотреть, обратившись к героям произведения Салтыкова-Щедрина «Житие Никанора Затрапезного Пашихонского дворянина». И начнем мы с Конана, да?
Да, наш выдающийся классик Салтыков-Щедрин, описывая свое детство, обстановку, в которой он вырос, воспитывался, он представляет галерею лиц, среди которых и помещики, и разные слуги. И вот среди них мы можем найти очень интересные жизни, очень интересные события. И, конечно же, мы обращаемся к этому любопытному источнику для того, чтобы порассуждать о жизни тех или иных людей. Ну, давайте я немножко про него скажу.
Давайте,
да?
конечно.
Значит, Конан был малиновицким дворовым, то есть он еще из имения отца до женитьбы, уже после его сочетания, служил этой семье и прислуживал в имении, чистил буфет, служил за столом, ездил на облучке кареты и так далее. То есть он нес разную службу своим хозяевам, и его отличительной чертой была поразительная одинаковость, которая выражалась в том, что вроде бы в его жизни никаких изменений совершенно не происходило. Даже внешне он на протяжении тех десятилетий, которые описываются, он не менялся. Был всегда одинаковым, немногословным, послушным, откликался на замечания и тут же их пытался исправить. Единственное, что поражало в нем, это какие-то вот непонятное внутреннее состояние этого человека, образ его мыслей. Например, у него иногда на устах играла улыбка непонятного свойства. О чем думал этот человек, что он испытывал, это всегда было причиной некоторых размышлений матушки, автора повествования. Но, тем не менее, она откладывала эти размышления и довольствовалась его верной службой. В тексте приводится такая характеристика этого персонажа, этого героя. Факты представлялись его уму бесповоротными, и причина появления их в той или иной форме с тем или иным содержанием никогда не пробуждала его любознательности. Барин в кабинете сидит, барыня приказывает или гневается, барчуки учатся, девушки в пяльцах шьют или коклюшки перебирают, а он, Конан, ножи чистит, на стол накрывает, кушанье подает, зимой печки затопляет, смотрит, как бы слишком рано или слишком поздно трубу не закрыть. Вот и все. Ежели в промежутках этих приходящих явлений случайно выпадет свободная минута, он пойдет в лакейскую, сядет на ларь, расставит ноги и чуточку подремлет. Ну вот, такие вот опыты в общении с ним могли происходить. То есть он имел несколько таких типических ответов, которые он высказывал по отношению, например, к своей хозяйке, да, к матушке, героя повествования. Например, она ему делает замечание, что сколько сала на столе в буфете накопилось, пошел бы да вычистил. Он отвечает, и то пойти вычистить. И отправляется это делать. Ну и прочие разные такие работы, на них он всегда откликается и идет, и делает. Например, когда ему высказывается укор, что он что-то не поспевает, он, видимо, позаимствовав у кого-то такую фразу, он отвечает: «Ни одно, сударыня, дело». То есть, что он тоже человек занятой. Ну, а если выспрашивается его какое-то мнение, то он, в общем-то, говорит: известное дело. Вот так вот говорит, что известно. То есть, ничего не говоря, что, собственно, сам-то он про это думает, вот какие у него мысли, какое у него отношение. Ну и часто он соглашается. Если кто-то, например, говорит, что это в тебе, Конан, нечистая сила действует, подтрунет кто-нибудь над ним, он говорит: и то лукавый попутал. Между тем, в его душе часто мы встречаем повторение его таких бытовых трудов и даже ночью. Например, он ночью вскакивает, хватает кочергу и в холодной печи давай ворошить угли. То есть вот именно по этому поводу и высказывает вот эту идею, что ж тебе такое, кто тебя побуждает это делать. Но между тем это говорит о том, что и в моменты, когда он, казалось бы, должен, ну, предаваться каким-то личным впечатлениям, размышлениям, мечтаниям, может быть, воспоминаниям или еще чему-либо, он и то здесь посвящает себя именно, ну, трудам вот этим бытовым. Повторяет их, можно сказать, уже во внутреннем плане. Вот сказано про него: молчальник он был изумительный. Редко-редко с его языка слетал какой-нибудь неожиданный вопрос. «Прикажете на стол накрывать?» Или «Прикажете сегодня печки топить?» Ну, ему, соответственно, давалось распоряжение. Но если его спросить, например: «Холодно сегодня?» А он ответит: «Не заметился». Вот такие вот у него, в общем-то, можно было услышать от него слова. И вот жизнь такого человека, который, ну, казалось бы, человек, а с другой стороны, в нем не видно вот этой живости, она удивляла всех, кто жил в доме. И даже папенька, героя повествования, он не любил этого слугу и говорил, что он каменный истукан. То есть вот та характеристика, которую он высказывал в его адрес. И вот, наверное, даже мы и среди нашего круга каких-то знакомых, известных нам лиц, мы можем припомнить такого человека, который нам непонятен, и который, казалось бы, все время выполняет одно и то же, никаких острых интересов у него нету, и каких-то явных оригинальных мнений нету. И мы задаем вопрос: а что же в нем внутри происходит? Ведь человек должен как-то жить. Вы что-то дополнить хотели, Лариса, да? В характеристике Конана.
Там сказано, что у него никакой личной инициативы не знал, и даже, в принципе, его даже не интересовало, как он свою работу выполнил. Хорошо или нехорошо, или как-то по-другому, может быть, и надо было.
Ну, у него были некоторые такие реакции которые, ну вот, тем более драгоценны, что они вот иногда проявлялись. Например, маменька говорит, что как бы без тебя в Москве управимся? Это невозможно. И тут на его опять устах была такая улыбка некая, как бы, которая показывала, что он доволен этим отзывом маменьки. Угу. То есть все-таки какие-то у него чувства имелись. И вот мы подходим к тому событию, которое, наверное, явилось центральным в описании жизни Конана, да?
Угу.
Вот. В общем, он не чуждался других людей, бывал с ними, слушал других слуг и рассказы разнообразные. Ну и что, Лариса, мы сейчас с вами в качестве центрального события упомянем?
Его желание жениться в 50 лет.
Да, в 50 лет, не выказывая перед этим никакого интереса к противоположному полу, не заводя никаких разговоров. Тем не менее, тут он высказывает такие планы вступить в закон, как он говорит, да? То есть, как у других, он говорит, маменьки, собравшись к ней, одевшись по-парадному и войдя к ней без стука, да? И тут в голове маменьки возникли такие, ну, впечатления, что как же слуга за столько десятилетий даже, наверное, не высказал ни разу никакого пожелания, никакой просьбы, а тут она сразу же ему откажет. Вот. И она начала исследовать этот вопрос, и чем это закончилось?
Интересный даже сам факт, то есть вроде человек высказывает желание, что я хочу вступить в закон, но мне кажется, здесь какое-то, знаете, вот такое рабское, что ли, положение какое-то такое, то есть даже не было личного какого-то такого участия. Я хочу жениться, например, вот на этой, да, или вот на этой. Вот кого пара не даст, ну вот, та и пойдет.
Ну, он назвал несколько кандидатур. Назвал, как бы, сначала одну, если барыня сказала, а ты спросил ли ее? Он сказал, ну, из-под вашей воли не выйдет. Тогда она говорит, ну, если откажет, то он говорит, а вот есть еще Катюшка, ну, видимо, еще был готов с кем-то он сочетаться. Вот. И вообще, действительно, как назначит барыня. Но, тем не менее, когда через неделю после этого разговора сама матушка начала его спрашивать об этом, то что он ответил, Лариса?
Это как вам угодно.
Угу.
То есть все тебе столько лет, ну, известно.
То есть он как бы уже не имел таких пожеланий острых.
Ну, твердого такого,
да,
намерения.
Да, то есть он как бы опять пустился по течению, да?
Угу.
И что навело его на эту мысль? Почему он так решил? Наверное, здесь все-таки были какие-то основания. Может быть, кто-то из женской прислуги его к этому побуждал. Да?
Ну,
возможно
быть,
ведь
да.
Такое. Вот. То есть он опять не свое мнение заявлял, а скорее воспринятое от кого-то мнение, потому что и аргументация это было его для хозяйки, что как у других, как заведено.
Угу.
Но вот такая загадочная личность, конечно, перед нами предстает. Что-то вы добавить хотели, Лариса?
Мне кажется, это из детства, наверное, откуда-то идет. То есть когда человек лишался на какое-то право выбора. Ну, то есть он вообще просто перестает потом. Мне проще и легче жить, когда за меня решают другие люди. Вот как барыня скажет, так будет. Хотите наказать, пожалуйста. Надо это сделать, пожалуйста. Надо туда пойти, хорошо. Ну, то есть как бы вот, что будет, то будет. То есть какое-то такое безвольное существо, которое плывет. Ну, куда приплывет, туда приплывет.
Угу. Даже когда наступала его смерть, когда он слег по причине перелома костей и неправильного ее срастания, то барыня сама поднялась к нему, увидела его, больного, и спросила его, что как ты? Вот. А он ответил, ну, теми же словами, которые у него были всегда на языке, известна смерть. Поэтому вот здесь какая-то косность настолько непреодолимая, настолько могущественная в жизни этого человека явилась, которая, правда, может и, наверное, быть преодолена, если пробудить душу этого человека. Но душа его, она словно как бы пребывала в каком-то, ну вот, изначальном непробужденном состоянии. Не вышла из зародышевого кокона какого-то. Можно так сказать?
Угу. Он же в церковь ходил каждое воскресенье, но это как бы, вот, видимо, тоже как-то. То есть это была просто как некая такая...
Заведенный порядок.
Да, такой. Заведенный порядок. Вот нужно на праздник прийти в храм, все красиво оделся, угу. Пошел, пришел, постоял.
Да, он интересно там, конечно, вел себя. Он клал руку на перила, опершись, и демонстрировал всем красивый свой рукав. И барыня его все укоряла, что он ни разу даже не перекрестился за всю службу. Это, наверное, вот такое состояние, которое изначально в каждом человеке есть, если человек не начнет преодолевать его какими-то трудами, да, ведь?
Угу.
Ведь эти труды и есть, что мы встречаем в воспитании, как иногда человек противляется опытам воспитания, дисциплинирования, изменений, которые происходят в его жизни, но, тем не менее, они должны случиться. И вот яркой иллюстрацией к этому является жизнь Конана.
Ну, следующий герой, о котором мы хотели бы поговорить и посмотреть, насколько проявляется косность в его жизни или нет, это Валентин Бурмакин.
Так и именуется глава соответствующая, угу, да,
угу.
Произведение записки Никанора Пашихонского «Дворянина», да,
угу.
В которой описывается его жизнь. И, соответственно, мы будем говорить еще про его супругу Милочку, да,
угу.
Наверное.
Угу.
Ну что вы, Лариса, хотели рассказать нам про этого героя интересного?
Валентин Бурмакин, он был единственным представителем университетского образования среди помещиков вот этого уезда Пашихонского.
Угу.
И получается, что еще будучи в университете, он как раз привязался к людям, которых мы называем идеалистами, то есть которые, ну, какие-то новые планы строят. И очень ему это все было, нравилось, все пробуждало в нем какие-то такие представления. Истина, добро, красота, вот те идеалы, которым тяготели люди того времени. Одна из заветных формул того времени была «святая простота». И вот с этой легендой «святой простоте» как раз этот Бурмакин и жил. Но, к сожалению, у них не было реальной почвы. То есть они искали не в жизни, а исключительно в области искусства. И получилось так, что после, видимо, окончания университета он поехал владеть небольшим имением, которое ему в наследство оставила бабушка.
Угу.
Особо он ни с кем не общался, не взаимодействовал. Но если надо было поехать куда-то в гости, он ездил. Сам он особо в гости никого не приглашал. И когда он появился, это же был молодой человек, многие рассчитывали, что вот завидный жених появился.
Ну да.
А оказалось... что это был молодой, молчаливый, неловкий, даже застенчивый, как есть рохля.
Угу.
И получилось так, что все-таки со временем он обзавелся книгами, много читал, изучал. Но так или иначе получилось, что встал вопрос о женитьбе. То есть его пытались знакомить. И одна из девушек, которая тоже жила в этом же уезде, дочь разорившейся помещицы Калерии Чепраковой. То есть вот она в нем произвела какие-то такие впечатления, что какая-то вот она такая...
Возвышенная.
Возвышенная, какая-то красивая. Хотя на самом деле, если более подробно с ней познакомиться, воочию-то это была девушка, ее ничего в принципе не интересовало. Потому что мать очень долго пыталась ее выдать замуж хоть за кого-то, но ей обо всем было думать лень, по сути дела.
Как сказал бы Зощенко, никакого внутреннего содержания. Да?
Угу, да.
Хотя внешне она была очень красива. Из четырех сестер она выделялась особенно.
Но здесь, мне кажется, конечно, еще повлияло то, что родители очень приветствовали эту семью, и они отзывались об этой девушке, что она тихая, уживчивая, что несколько лет она была почти членом их семьи, и никогда никакой неприятности они от нее не видели. Она простовата, но выйдет замуж, и все будет хорошо.
Но мы должны здесь, наверное, упомянуть тот строй семьи, в которой воспитывалась эта девушка, потому что, наверное, она просто слепо воспринимала часто опыты, которые осуществляла ее родительница, да?
Угу.
Но помещица Чепракова, она, лишившись рано своего супруга, ну и она, будучи обременена воспитанием 4 дочерей, конечно же, мечтала о том, чтобы их как-то устроить в жизни, по возможности быстрее. И поэтому устроила частые вечера, где пребывали гусары. Ну, соответствующим каким-то весельем, раздольем, вольностями. И, ну и, конечно же, если кому-то глянулась та или иная ее дочка, она ей все присоветовала, что ты уж не пропусти свою судьбу, вот свой шанс, кто знает, как еще дальше все будет.
Ну да, она вот, смотрите, тут сказано, что она, в принципе, тоже любила там погулять.
Угу.
Муж ей незадолго до смерти подарил 3 лошадей, и она, бывало, правит ее, сядет, и кавалеры, кто прямо, кто сбоку, поедет кататься. И кавалеры, бывало, уже трусят, кричат: «Тише, кавалер Степан, тише!» Она нарочно все шепчет, да шепчет. Ну, то есть, как бы вот какой-то такой вот азарт какой-то такой, видимо, есть. Но при этом, конечно, ей желание как-то своих дочерей пристроить. Ну, а Бурмакин, он был просто, мне кажется, поражен. Вот у него разблат и мечта о святой простоте. Вот он был поражен ее красотой.
Ну, надо сказать, что Людмила, так звали младшую дочь Чепраковой, помещицы, он увидал, когда ей было, по-моему, 18 лет, да?
Что-то не помню про это.
Да, она 17 или 18 лет. И, конечно же, это юное создание, которое еще не раскрылось никак в качестве самостоятельного человека, какой-то вот характерной такой личности, да, к чему-то идущей. Он, конечно, вот и про нее и решил, что она есть та святая простота, прекрасная собой и милая, и все приемлющее, ну и образовалась таким образом
семья.
Семья, да.
Важно же ведь вопрос, а сам факт, чем дело закончилось, то есть постепенно он же вот от этого идеального представления об этой милочке.
Он ее называет милочкой, поскольку ее все привечали, поражались ее красоте и называли тоже милочкой, отмечая ее достоинство. И он тоже. Конечно же, с первых опытов семейной жизни он начинает сталкиваться с определенными трудностями и новостями, которые исходят от его молодой жены. Что это за трудности, Лариса?
Ну, у него-то ведь было представление такое, знаете, возвышенное такое, да?
Да.
А она очень приземленный человек. Будете со мной в гости ездить? Будете меня в платьице наряжать? Ну, то есть, знаете, такой более детский такой.
Какой-то... Да, когда он ей предлагает свою руку и свою любовь, она ему отвечает только лишь вот этим вопросом.
Угу.
Как бы будет ли он ее наряжать в платье и водить в гости. Ну и это он счел тоже проявлением святой простоты, потому что иначе как так и не могла, наверное, она ответить. Ну а трудности, которые встают перед ними, таковы.
Ну это же уже потом начинается, когда они начинают жить вместе, едут в Москву, ей не нравится одежда, она начинает уже требовать, куда вы меня привезли. То есть он пытается, поскольку для него искусство было, ну, очень важным и значимым, он ведет ее в театр посмотреть, полюбоваться игрой актеров, а она лениво так, ну, особо ничего не замечает и констатирует факт лишь на том, что «ах, он пьяница, что ты им восторгаешься».
Ну, она на вопрос о том, как играл соответствующий там актер, говорит: «ничего», да? Ну и в то же время, когда он ее привлекает к разным знакомствам и разговорам в той среде, где он как рыба в воде себя чувствует, где он обсуждает разнообразные последние идеи, какие-то идеалы, пишет статьи и так далее, обменивается разнообразными новостями, эта среда для нее, она не особо приемлема.
Она, мне кажется, вообще чужда ей.
Чужда ей, да, потому что она рассматривает ее с точки зрения, что там нечего делать. Она устает в ней просто. Значит, она университетскую среду как бы не очень, да?
Да, то есть она не принимает ее, а для него это очень удивительно, что она как так вот ей не нравится.
Угу.
То есть ей интересна жизнь в их захолустье, с кавалерами.
Ну, удивительно, да, что она тут как раненая птица, так сказать. Все, у нее и голова болит, и устала она, и не проявляет никакого живого характера. То по приезду обратно в имение, когда появляется возможность вновь пригласить старых знакомых, гусаров, и организовать там танцы, вечера и прочие развлечения разные, она... с удовольствием, и приезжает ее маменька с каким-то количеством своих дочерей, еще не выданных замуж, она оживает, она ищет этой возможности, радуется ей. Вот здесь очень важный момент, который нам нужно именно рассмотреть, это то, меняется ли поведение мужа, как он реагирует на эту ситуацию, что... интерес ее лежит совершенно в другой плоскости, нежели у него. Ведь она ему, ну, собственно, доверена, припоручена, да, и нужно как-то с этим пытаться справляться. То есть он, как мы с вами читаем у Салтыкова-Щедрина, он затворяется у себя в комнате и не участвует в этих вечерах, потому что они ему скучны и неприятны, да. И прячется от гостей, можно даже так сказать.
Ну, там, мне кажется, вообще как-то он отошел. Ну, хочешь веселиться, веселись.
Да, сначала он, можно сказать, избирает попустительскую позицию, а потом он, можно сказать, несколько ограждает себя от всего вот вообще-то этого мира, который ему не по душе. И это вызывает даже удивление у самой старшей Чупраковой и у сестер, может быть, Людмилы, что а как же хозяин, и у гостей тоже, что почему же он не с нами. Во-вторых, это вызывает нарекания у его родителей, которые знают об этой ситуации, как-то видят, что какие-то плоды супружества совсем не те, которые должны быть. Хотя они сами участвовали вот в этом их знакомстве. И отец его осуждает за то, что он неправильно повел себя. Зачем повез в Москву? Зачем дал почувствовать вот эту вот жизнь какую-то вольготную? Зачем допустил гостей в свой дом, в свое имение? Все это как бы свидетельствует о неготовности Валентина Бурмакина к этому шагу, к своему супружеству. И вот эта неготовность мы здесь и как раз должны, наверное, назвать таким словом, как косность. Только косность эта лежит уже не в области его природы, как у Конана, а в области его мировоззрения. Он мировоззренчески укоренен в каких-то идеях, которые слишком удалены от жизни. Но можно сказать даже так, что жизнь их не спровергает. Вот он какое-то время назад говорит, что вот это и есть святая простота, это и есть та красота, которая послужит этому миру и все исправит в мире, станет средством его разрешения всяческих бедствий. А с другой стороны, вот эта красота ему дана, ну, как в сказке мы помним, царевна лягушка, например, дана, да, герою, а он не может с ней как-то справляться. Эта красота ему не подвластна, оказывается. И, наверное, здесь косность, вот мы должны отметить. Представьте, два собеседника, и они общаются. И вдруг один из них представляет другому такой тезис, такую весть, такую как бы теорию, можно сказать, да, которая, ну, в полной мере не спровергает воззрение вот этого его собеседника. И что же делать этому другому, который услышал вот эти вот для него новости, которые его вызывают к ответу, которые требуют от него каких-то изменений? Что ему делать? Вот как раз мне кажется, что Валентин Бурмакин стал таким вот собеседником с жизнью. И жизнь ему доставила вот такие новые опыты, такие какие-то сведения, да, такие некие, ну, можно сказать, идеи, умозрения, которые должны были заставить его как умного человека задуматься, ведь он статьи писал как-никак.
То есть спустила с небес на землю.
Ну, точнее, не с небес на землю, а чтобы он в глубину жизни посмотрел, наконец.
Но я имею в виду, что все равно, получается, ведь многие, ну, были представители в то время, сейчас есть, которые, ну, скажем так, витают где-то в облаках.
Ну да.
То есть вот что-то придумали, и вот в этом придуманном мире живут, и считают, что все живут точно так же.
Точно.
Ну, просто получается, что он же ведь в своих взглядах, ну, по сути дела, таким костным и остался.
То есть да.
Ничего же не произошло. То есть он увидел, да, жена гуляет, там паны к ней приходят, она с ним веселится. И вместо того, чтобы, ну, скажем так, как можно вести порядок в семье,
угу.
И как-то приструнить вот этих товарищей и, может быть, какое-то воздействие на супругу, он просто взял и устранился. То есть он какое-то время пожил, скажем так, закрывшись в кабинете, а потом он вообще просто уехал в Москву.
Его просто отец побудил к тому, чтобы он уехал. Говорит, уезжай, нехорошо. И он, можно сказать, не оставил, а просто сбежал. И скрывался даже, что его и найти-то там запросто не могли. И давал частные уроки, и перебивался различными заработками, оставив все здесь, лишь бы найти снова свой вот этот мир, можно сказать.
Вот идеальный, в котором он жил, вернуться туда.
Да. То есть опыты новой жизни, семейной жизни для него оказались просто, ну, видимо, превышающими его добрые начала души. Он не смог воспользоваться своим потенциалом, который, может быть, у него был, для того, чтобы преодолеть эту косность. Здесь мы это видим. Ну а про Милочку тут речь вести затруднительно, потому что она слишком юное создание, и она вначале-то шла, наверное, все-таки этим путем каким-то, которым ее муж вел. Она повиновалась ему, послушна была, так ведь?
Ну, я не могу с этим согласиться, потому что, скорее всего, что муж повиновался ей. Хочешь новый туалет? Пожалуйста, поехали туда. То есть денег нет, но я займу того, другого, третьего, чтобы у тебя были новые платья. Не хочешь здесь жить? Хорошо, мы поедем жить туда.
Но она же очень робко высказывала просьбу о платьях. Она же их не требовала. Она просто заикнулась об этом. А он уже поддержал это как, ну, действительно, свою обязанность святую. Поэтому тут, наверное, вот надо
не,
так
ну, то,
сказать.
Что касается проживания, питания, здесь мне не нравится. То есть вот капризная девушка такая, которой хочется вот того, чего и хочется.
Ну, когда они жили в имении, после сразу своего сочетания, они ходили, держась за руки из комнаты в комнату, укрывшись в плед, и это было... Ну, какая-то вот такая идеальная для обоих ситуация, что они могли быть вместе. Здесь, наверное, и надо было начинать действовать. Да,
То есть, получается, мне кажется, как-то в силу, может быть, от этого идеальности не было представления, что себя должна, ну, вот что себя представляет семейная жизнь, не было понимания, а куда и для чего я должен вести
себя. Да, конечно, вообще никакого понимания не было, потому что он даже и не брал себе в ум, чтобы, например, помочь ей подвенечное платье купить, потому что у них-то средств не было на это. И ему подсказывали об этом его родители. Поэтому тут у него совершенно никакого опыта в этой области не было. Но еще раз говорю, там, где нет опыта, но есть большое душевное побуждение, желание сердца, там, ну, может произойти вот это подвижение к хорошему.
То есть здесь оно, в связи с тем, что столкнулось совершенно с другим, не с тем, что он ожидал, да, то есть он не смог с этим справиться. И...
Тут столкнулось то, что его душа вынуждена была преодолевать две косности. Одна косность – это косность его собственная, тяготение к каким-то слишком удаленным от жизни идеям. А вторая косность – это косность его молодой жены, которая вся полностью идет от ее воспитания. Я думаю, что нашим слушателям очень интересно вот это вот повествование, которое предложил нам великий классик Салтыков-Щедрин. И мы, наверное, будем продолжать эту серию наших бесед. И в следующий раз еще коснемся этого произведения, еще его других персонажей, да?
Да, рассмотрим. Вот. А если у вас возникли какие-то вопросы, или, может быть, предложения, какие-то, может быть, воззрения, возражения. Просим поделиться с нами по телефону 8-904-98-79-771. А на этом наша передача уже подходит к концу. Спасибо вам за участие.
Спасибо, Господь.
Всего вам доброго. До встречи через 2 недели. Thank you.